Дорогие братья и сестры, я тоже хотел бы поздравить вас всех с праздником жатвы. И прежде чем я прочитаю текст Священного Писания, и мы с вами помолимся после проповеди, мне хотелось бы напомнить нам о небе. Каждый из нас видел ночное небо. Каждый из нас смотрел и любовался звездами. Погасли дома, многоэтажные вот эти небоскребы, все погрузились во мрак, и стало такая темнота в городе. Наверное, первый раз за всю историю города такая тьма. И интересно, что служба спасения 911, она отметила, что в это время, во время вот этого блэкаута, несколько звонков было с разных частей города с сообщением о том, что на небе люди увидели некое странный вытянутый объект. Этот объект был расположен по всему небу, он был необычного такого образования, и это очень испугало некоторых людей. Но когда стали выяснять, что это за объект, это был Млечный Путь. Люди, живущие в городе, настолько не привыкли смотреть на небо, настолько не привыкли видеть небо чистым таким, без этих световых помех, что они никогда не видели столько звезд вместе, никогда не видели столько вместе вот этих скоплений красивых, которые называются Млечный Путь. Они испугались этого явления. Друзья, когда мы смотрим на небо, то мы видим с вами звезды. Здесь, вот в нашей местности, где можно еще найти такие места, где темно ночью, мы видим звездное небо. Если мы с вами возьмем какой-то прибор, даже очень простой прибор, даже если мы возьмем такой телефон, обычный телефон, положим его камерой к небу и включим программу, которая будет фотографировать небо много-много раз в секунду, или у нее будет большая выдержка, и потом мы посмотрим эту фотографию после 15 минут, например, вот такого съемки, то мы увидим, что небо на самом деле намного больше полно звезд, чем нам кажется. Обычным телефоном мы можем сделать очень яркие, хорошие снимки. Если мы возьмем какой-нибудь бинокль или подзорную трубу, или возьмем какой-нибудь хороший и даже не очень хороший телескоп, то мы увидим еще больше, погрузимся в эту глубину еще больше. Есть люди, которые изучают небо, звезды, изучают всю свою жизнь. И они говорят о том, что безграничная глубина звездного неба, безграничные красоты звездного неба. Сейчас люди научились смотреть настолько далеко, за миллионы световых лет туда вглубь, они открывают новые галактики, они не устают поражаться тому, насколько красиво, насколько это все здорово сделано, насколько это великолепно, сколько еще загадок таит эта вселенная, и, наверное, бесконечно много можно изучать это небо. И таким образом, друзья, взгляд на небо просто человеческими глазами, он открывает красоту неба. Углубиться при помощи какого-то устройства еще больше красоты, посвятить этому всю жизнь еще больше красоты. И можно сравнить это такой с бездной богатства, с бездной премудростью, с бездной красоты Божьего творения. Друзья, почему я вспомнил о небе? Я хочу сегодня прочитать с вами Псалом, который в Библии у нас, в синодальном переводе, ну и вообще в любом другом переводе, самый короткий псалом Священного Писания. Наверное, это самая короткая глава вообще всей Библии. И эта глава самая короткая, она посвящена прославлению Бога. Я думаю, что многие из вас вспомнили, о каком псалме идет речь. Это 116-й псалом. Псалом номер 116. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена». Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя. Одного человека спросили, если бы у тебя было всего несколько слов, какие бы слова ты сказал? Он говорит, я бы прославил Господа. То есть, друзья, если нам нечего, ну, если у нас мало возможности говорить, то лучше прославлять Бога. Самый короткий псалом – это псалом, хвалящий Бога. Друзья, какая связь между этим псалмом и примером о небе? Как небо при тщательном нашем внимании, да, при изучении, оно открывает все больше и больше глубины. Оно такое многослойное небо, да, оно бесконечное в своем познании. Так и милость Божья к нам или благодарность наша по отношению к Богу, она многоразлична и многогранна. Если каждого из нас сейчас спросить, скажи, пожалуйста, за что ты можешь Бога поблагодарить в своей жизни, то я думаю, что каждый из нас скажет что-то. Но если мы углубимся в этот вопрос, если мы будем о нем думать больше, Если мы посвятим этому не одну минуту, а час или два или три, или посвятим этому неделю нашей жизни, или всю нашу жизнь посвятим, друзья, у нас будет много больше причин для благодарности Богу. Милость Божья безгранична, как безгранично небо, соответственно, и благодарность Богу, она безгранична, как безгранично небо. Есть люди, которые никогда на небо не смотрят. Они, как те жители города Сан-Франциско, они живут в суете своей жизни, они освещаются проблемами своей жизни, вот они в этом свете ходят, им некогда посмотреть на небо, но вдруг случилось в жизни событие, и весь мир погрузился во мрак, жизнь человека погрузилась во мрак, и он увидел небо. Друзья, но он увидел какое небо? Только первую часть этого неба. Оно глубже, оно больше. Друзья, мне хотелось бы сегодня показать, друзья, что у нас есть за что благодарить нашего Творца. Я бы хотел сегодня открыть три грани благодарности, или три уровня благодарности, или посмотреть на три степени благодарности, за что Бог наш достоин хвалы. Итак, здесь написано, я прочитаю еще раз этот псалом весь. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя». Итак, первое, о чем говорит этот псалом, мысль, которая лежит на поверхности, при первом взгляде на этот псалом мы видим, что псалмопевец Давид, скорее всего, это написал Давид, хотя здесь нет надписания этого псалма, но, скорее всего, это все-таки Давид написал. При первом взгляде на этот псалом мы видим, что он, Давид, призывает все народы и все племена прославлять Бога. То есть он был евреем, он жил в еврейском народе. И к еврейскому народу Господь оказывал много милости. Так и написано, ты вел народ свой милостью. Когда Бог выводил народ израильский из Египта, то вот на этом пути, 40 лет, который занимал этот путь, там было очень много действований Божьих. Там была и сила Божья, Бог проявлял свою силу, и всемогущество Божие, и наказание там Божье было, и справедливость там Божья была. Но когда Моисей оценивает этот путь, он говорит, ты вел народ свой милостью. Потому что именно милости было больше всего. Если бы не милость Божья, то не над кем было бы проявлять силу. Некому было бы показывать чудеса. Потому что если бы не милость Божья, то народ был бы достоин истребления. И мы знаем, и в Священном Писании очень много сказано в Ветхом Завете о тех милостях, которые Господь оказывал своему народу израильскому. Но здесь псалмопевец пишет, хвалите его все народы. Он открывает мысль о том, что все народы, они получали милость от Бога. Они насыщались милостью Божьей. Не только еврейский народ. Например, книга Амоса, псалом Амос, он в 9 главе, 7 стихе пишет такие слова. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня сыны Израилевы?» говорит Господь. Интересная мысль. Мысль, которая для слуха еврейского того времени, наверное, была какая-то необычная, новая, что оказывается, Бог также презирал и также смотрел на эфиоплян, как на сынов Израилевых. Да, об этом не сказано в Библии, да, об этом мало сказано в Священном Писании или какие-то только намеки есть, но тем не менее Бог не оставлял ни один из народов, который Он сотворил. Он пишет такие слова, не я ли, Господь говорит, вывел Израиля из земли египетской, а потом и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира. То есть, да, в Священном Писании очень много уделено внимания тому, как Бог выводил народ израильский из Египта, и мы почти ничего не знаем о том событии, которое произошло в Кафторе или в Кире, но оказывается, что Бог выводил и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира. Оказывается, Он являл своей милости всем народам. Друзья, в Священном Писании, в Новом Завете написано, что Бог, Он на всеми народами посылал времена, благодатные, благоприятные, хорошие времена. Посылал дождь и солнце, и все народы кормились из Его руки. И все народы имеют возможность прославить Бога, потому что все народы, они в руках Господних, из рук Господних получали великую милость. Это первый такой уровень благодарности, да, или первое, вот, ну, о чем здесь написано, вот ярко написано, вот все народы хвалите. Если мы встречаем какой-то народ, который, может быть, сказал бы в своей жизни, что ну, Бог нас никак не миловал, никогда в течение истории мы не находили, чтобы Господь проявлял нам какую-то милость, то мы не найдем такого народа. Если мы зададимся целью найти такой народ, мы его не найдем. Потому что Господь никогда не забывал ни о каком народе на этой земле, какой Он создал. Друзья, второй уровень благодарности или вторая мысль. Здесь написано «все племена». В других переводах, я посмотрел много переводов, здесь написано «все люди». Не только народы, но и люди. Здесь имеется в виду каждый конкретный человек. И я бы даже сказал, что этот псалом призывает, говорит о том, что Бог достоин хвалы от каждого человека, потому что каждому человеку Бог являет свою милость и свою верность. Каждому человеку. Здесь вот много людей сидит. Здесь сидят дети, подростки, молодежь. Здесь сидят пожилые люди. Здесь сидят люди разных национальностей, у разной судьбы. У кого-то была более сложная судьба, у кого-то была менее сложная судьба. Друзья, у кого-то еще что-то предстоит в жизни, мы ничего этого не знаем. Друзья, да, мы живем на земле, пораженной грехом, и у нас очень много сложностей. Но несмотря на все эти сложности, несмотря на все эти трудности, мы все равно живем в мире, полном благодати Божией. Каждый из нас достоин милости Божьей. Я как-то рассказывал один пример, но хотел бы напомнить еще раз его. Когда у нас заболела Оля, и мои друзья с Америки, они решили нас отправить на реабилитацию на Филиппины. Это было очень необычное решение с их стороны, это стоило больших денег. У нас таких денег, конечно, нет, но они сказали, не переживай, мы соберем. Вот и они собрали эти деньги, мы отправились туда, в клинику на Филиппины. И жили в гостинице, каждый день нас приходилось ездить в эту клинику на Филиппины. И мы вызывали для этого такси, потому что общественным транспортом пользоваться там просто невозможно. Это не то, что у нас маршрутки, это такие автобусы, которые открытого типа, там набивается неимоверное количество людей, они лезут чуть ли не на крышу. Иногда в качестве транспортного средства используется мотоцикл, и мотоцикл это, знаете, такой двухместный мотоцикл с коляской. И вот двухместный мотоцикл с коляской набивается иногда по 10, 12, 15 человек, таким образом, что водитель, он стоит. Стоит, руль его вжался в него в живот, и он рулит вот так. Это обычное транспортное средство, так перемещаются люди. Поэтому мы не могли перемещаться в общественном транспорте, мы вызывали такси. И вот однажды приехал таксист, его звали Антонио. Мы с ним познакомились, Анюта с Олей сидят сзади, я сижу рядом с ним. Ну и нам ехать минут 20 или 25, и мы с ним разговариваем. А разговор начался вот почему. Дело в том, что я еду, это наша одна из первых поездок в клинику. Оля потеряла слух, она ничего не слышит, я от этого очень сильно страдаю. Еду и все время вздыхаю. Еду так, и все время такой жалостный у меня вздох такой раздается. И этот Антонио спрашивает, сэр, они белых людей всех называют сэр. Сэр, а почему вы вздыхаете? Я говорю, вы знаете, у меня дочь болеет очень сильно, она потеряла слух, она ничего не слышит, мы едем в клинику, не знаю, поможет, не поможет, как это все будет. И поэтому я вздыхаю. А он говорит, вы не вздыхайте, не надо вздыхать. У нас же есть Отец на небесах. Если вы переживаете о чем-то, вот когда я о чем-то переживаю, я иду в Дом Божий, я стою на колени, я говорю своему Богу, Отцу Небесному о своих проблемах, и Он меня утешает, Он мне говорит, что все нормально, Антонио, ты не переживай, все в моих руках. И если что-то я попускаю, то я это попускаю во благо, ты не грусти по этому поводу, поэтому ты держись, Антонио, это мне Бог говорит. Поэтому вы тоже не переживайте, держитесь, все будет хорошо. Антонио меня успокаивает, это таксист. Ну, я говорю, спасибо, Антонио, очень приятно, спасибо. Едем дальше, он говорит, а кем вы работаете? Я говорю, я пастор церкви, пресвитер церкви. А он говорит, ну у них слово пастор часто используется, а я сказал пресвитер. А он говорит, а извините, а что такое пресвитер церкви? Я говорю, ну когда ко мне приходит человек и говорит, что у меня проблемы, переживания, я говорю, ты не переживай, ты стои на колени, ты возвышай Богу руки, Бог утешающий тебя, Он скажет тебе, что все, не переживай, друг, все в моих руках, я все во благо тебе совершаю, я тебя утешу, ты не переживай. Ну, повторяю его слова один в один ему, как я объясняю другим людям, когда ко мне приходят люди с трудностями. Он такой, ей такой, довольный-довольный, говорит, ха, а теперь я ваш пресвитер. Друзья, вы знаете, мы с этим Антонио подружились, он оказался очень хороший человек. У него в семье брат родной родился без рук и без ног. И когда я об этом узнал, то я ему говорю, слушай, я знаю одного христианина, который родился без рук и без ног, его зовут Ник Вучич. Я открываю телефон, там есть интернет, я показываю, смотри, вот видишь. И вот он христианин, он верующий, он смотрит во все глаза, он смотрит на этого Ника Вучича, чтобы человек без рук, без ног проповедует, а потом смотрит на него и говорит, ну надо же, и ему повезло, Я говорю, почему? У него есть отросток на ноге. Он может этим отростком управлять. У моего брата ничего нет. Потом выясняется, что за этим братом ухаживает его мать, потому что он не может остаться один, этот брат. И на Филиппинах нет пенсий. Пенсии нет. Ни по болезни, ни по старости нет пенсий. И поэтому ему приходится работать, ему и его родному, еще одному брату приходится работать, чтобы обеспечивать мать, обеспечивать своего брата. Друзья, у них нет бесплатного школьного образования. У них бесплатное школьное образование только до третьего класса. Дальше надо платить, поэтому дети в основном безграмотные. И когда я его попросил показать его дом, то он сначала отказался, потому что сказал, что мне очень стыдно. Но когда потом я увидел примерно его дом, друзья, это примерно на свалке, ну, такое очень много мусора, просто грязь везде. Стоит несколько домов, и он снимает второй этаж, в котором нет воды, санузлов, все это на улице, только свет. И вот там они зовут четверо детей, он и его жена. Друзья, он говорит, иногда мне приходится уезжать на работу в другую страну, потому что я не имею возможности оплатить все наши нужды. И вот последний раз я уезжал на 5 лет в другую страну работать, и за эти 5 лет я смог дома побывать только один раз. И когда я увидел это, когда я еще один случай увидел, я расскажу, когда мы там были, тоже там, ну, я прошу прощения, надо было пойти в санузел, там на улице, и мне показали, вот там, видишь, кабинки стоят, там санузел, стал санузлы, я подошел, там стоит маленькая девочка, которая 5 лет, ну, может быть, 6 лет, это самое большое, вот девочка 5 или 6 лет, и она стоит, и она встречает каждого, кто приходит сюда, она показывает свободную кабинку. После того, как ты выходишь из кабинки, она тебе поливает на руки воду, она умывает, потом она идет, убирает вот эту кабинку, полностью моет, и ты за это можешь дать ей денег, а можешь не дать ей денег за это. И она работает, ей 6 лет, она работает с 8 утра до 8 вечера каждый день. Друзья, я когда это увидел, и я не только это увидел, мы там много что увидели, это нищая страна. И вот этот Антонио говорит, что, я говорю, Антонио, ты унываешь? Он говорит, как можно унывать, когда Бог являет столько милости в нашей жизни? Когда мы живы, когда у нас есть пропитание, когда у нас есть работа. Друзья, я ни разу не видел его грустным за это время. Он все время веселый, он мне писал все время сообщения, он все время писал, отправлял какие-то, он пишет по-английски очень плохо, вообще трудно прочитать, он очень много ошибок делает, но он веселый, жизнерадостный, он довольный жизнью. Он говорит, слава Богу, мы ждем, когда Господь нас заберет, и будет все там еще лучше, чем здесь. Друзья, каждый человек, он, с какими бы трудностями он не испытывал, он действительно милости Божией в его жизни превышает. Просто надо видеть эти милости Божии. И многие люди, они, вот откуда они понимают эти милости Божии? Вот как они их видят? Вот как он видит эти милости Божии? Друзья, потому что мы достойны худшего. Мы не достойны того, что мы имеем. Мы очень сильно много о себе мним. Нам кажется, что мы достойны большего, друзья, но на самом деле по нашим грехам, по нашим несправедливостям, по нашим, вот, нашему состоянию мы достойны намного худшего состояния. Мы вообще жить даже не достойны. И то, что у нас есть, это милость Божия. Закончить вот этот раздел, и потом перейду к следующему, к третьему уровню благодарности или к третьей, как бы, с грани благодарности. Я хотел бы закончить словами Константина Бальмонта. У Константина Бальмонта есть стихотворение, которое называется «Блудный сын». И там не имеется в виду блудный сын, который ушел от отца. Вот не этот блудный сын имеется в виду. Под блудным сыном понимаемся все мы с вами. То есть мы люди, живущие вот в этом мире. Он называет блудными сыновьями. Стихотворение короткое, но и такое ощущение, что как будто бы оно... ну, как бы сказать, не полностью опубликовано, потому что вначале стоят три точечки, а потом идет концовка стихотворения. Но концовка очень интересная. Один человек написал в комментариях к этому стихотворению такую фразу, что только за это стихотворение Бальмонт достоин Нобелевской премии. Вот только за эти слова. Смотрите, какие слова. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». Христос говорит, в тот день вы не спросите меня ни о чем. Почему? Все станет на свои места. Мы увидим, друзья, что милости Божиих полна земля. Мы увидим, что в нашей жизни много милости Божией. Да, я показал Антонио как такой предел земных, может быть, переживаний, нищеты. И даже в этом пределе можно радоваться милостям Божьим. Тем более, друзья, в нашей жизни мы можем видеть милости Божии. Ну а третий момент, и, наверное, самый важный момент в этой проповеди, самый главный момент – Здесь написано так. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя». Мы сказали о том, что все народы, но они всем народам Господь оказывает милость, и все народы могут прославлять Господа. Нет ни одного народа на этой земле, который не имеет милости Господней. Более того, мы сказали о том, что каждый человек, живущий на этой земле, он может прославлять Господа, потому что милость Божия и к нему тоже. И третий момент. Третий момент, друзья, прежде чем я к нему перейду, я хочу рассказать вам о таком понятии, которое называется паллиативная помощь. Что такое паллиативная помощь? Друзья, паллиативная помощь – это такой подход в медицине, который позволяет улучшить качество жизни человека и пациента, у которого диагностировали неизлечимую болезнь. То есть медицина признает, что она не может вылечить человека, все равно летальный исход неизбежен, но, по крайней мере, они могут ему облегчить страдания, могут обеспечить его максимальную продолжительность жизни за счет своевременных каких-то лечений, например, и помочь психологически, физически помочь, может быть, даже материально помочь, чтобы человек вот последние дни своей жизни он мог прожить максимально комфортно. Этот термин «паллиативная помощь», он происходит от слова «паллиатив», или был такой «палий», это покрывал, это греческий плащ, такое верхнее платье. Почему вот это слово стало использоваться для паллиативной помощи? Потому что вот этот плащ – это временное решение, это такая полумера, она не решает саму проблему, то есть идет дождь не перестает идти, он так и идет, но плащ, он помогает, избежать неких проблем от этого дождя, то есть он сохраняет тебя в тепле, там, сохраняет тебя в сухости, то есть это некое такой щит, который не решает проблему, но помогает тебе в этой проблеме выжить. Вот поэтому называется паллиативная помощь. Друзья, и когда вот мы говорим о милостях Божьих в нашей жизни, то это немножко похоже на паллиативную помощь. То есть все равно мы все умрем, все равно все кончится, все равно достаточно все плохо, но хотя бы в этой жизни человек являет милость, получает милость от Бога. Хотя бы в этой жизни у человека есть чему порадоваться, есть солнце, есть необходимая еда, есть необходимые комфортные условия. И он может этому радоваться. Есть друзья, есть семья, он может этому радоваться. Но те вот 50, 60, 70, 80, 90 лет, которым отведены, он может хотя бы вот этим наслаждаться. То есть все равно проблема вечности не решена, но хотя бы здесь он оказывает Бог милость. Друзья, если вот так рассматривать милость Божию, то это действительно недостойно названия «великая милость». Тут написано «ибо велика милость». В других переводах «ибо милость Божия великая». Такой, знаете, термин «великая милость Божия». Ну а в чем великая милость? В том, что вот эти годы жизни человек проживет более-менее не так, как он достоин прожить. Он достоин совсем худшего, но Бог ему дает милости, да, и он хоть как-то может прожить эту жизнь. Такая паллиативная помощь. Нет. Этот псалом, друзья, он указывает, третья вот глубина этого псалма или третья грань благодарности, третья грань милости заключается в том, что Бог решил проблему вечности тоже. Он ее тоже решил. Почему мы так можем об этом твердо говорить? Потому что этот псалом цитирует апостол Павел в послании к Римлянам в 15 главе. Именно этот псалом Павел цитирует, чтобы доказать, что милость, о которой здесь написано, это не просто милость нашего физического существования, это не просто хлеб на столе, это не просто продукты, которые мы имеем, это не просто друзья, у которых у нас есть, не просто семья, не просто даже вот наша церковь. Друзья, здесь под великой милостью поднимается значительно больше. Вот как пишет апостол Павел в послании к Римлянам, 15 глава с 8 стиха. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, то есть для евреев, ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано». И как написано? «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имя Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа все язычники, прославляйте Его все народы». Он цитирует этот псалом. Друзья, этот псалом указывает на самую великую милость. Это милость спасения во Христе. Это милость Божья в нашей жизни. Это не паллиативная помощь, облегчающая нам эту временную жизнь. Милость Божья, она включает в себя значительно больше. Она решает проблему вечности. Она решает проблему нашего спасения. Решает проблему нашей погибели. Она решает проблему нашей смертности. Она говорит нам о том, что мы будем жить. Это псалом мессианский, друзья, он указывает на милость Божию в Спасителе Иисусе Христе. Об этом написано здесь еще и в первом стихе. Может быть, не сразу обратили внимание, давайте коротко посмотрим на это. «Хвалите Господа все народы». Хвалите Господа – это пойте Господу. Псалмопевец это написал для храмового служения. То есть он хору, который поет в храме, сказал, пойте вот эти слова, выучите эти слова и пойте их в храме. Друзья, но в храм не могут зайти все народы, язычники в храм не могут войти. Давид приглашает или предлагает создать новый хор, состоящий из всех народов. Но в ветхозаветний храм все народы не могут зайти. О каком хоре идет речь? О каком хоре он говорит? Он говорит о новом хоре, в который объединяются все спасенные люди. То есть вот это пение, о котором здесь написано, хвалите Господа все народы, прославляйте его все племена, друзья, это пение будущего. Ну, по отношению будущего, по отношению к Давиду, он об этом смотрит вдаль. Я смотрел толкование этого псалма раввинов еврейских и христиан, и они, и христиане, и раввины согласны с тем, что это речь идет о мессианском царстве, когда царь сойдет с неба, и когда царство на земле восторжествует, Божье царство, тогда в этом царстве не будет различия, и будут все народы, спасенные через Мессию, через Иисуса Христа, они будут общими устами прославлять Господа. Но еврейские раввины считают, что это время будущего. Мессия еще не пришел, они его еще ждут. Но мы-то знаем, что Мессия уже пришел. Уже сейчас, друзья, в этом новом царстве, пока невидимом, но в царстве Христа все народы, спасенные, могут прославлять Бога, потому что милость Его велика. Друзья, милость Божия к народам в истории видна. Милость к нам с вами в нашей жизни тоже видна в нашем ежедневном похождении. Друзья, но самое главное, милость Божия, она в том, что Иисус Христос, Он пришел на эту землю для того, чтобы пролить эту свою святую кровь, для того, чтобы за нас умереть на кресте, чтобы нас освободить от власти греха, чтобы оказать нам не просто временную помощь в этой жизни, но чтобы нас ввести в Царствие Бога, чтобы мы составили один народ, прославляющий Его за милость Божию. Есть такой гимн, хороший христианский гимн. «Мне есть за что благодарить Творца». Друзья, и там можно перечислять много и за еду, и за жизнь, и за здоровье, и за друзей. Но автор из всех этих благодарностей, он избрал самое главное. Вы помните, что он пишет, да? «Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу». Друзья, давайте мы помолимся и прославим Бога Его за все милости. Милости Божьи, как небо, безграничны. Если мы будем об этом думать в наших семьях, если мы соберемся сегодня вечером в нашей семье и скажем, друзья, давайте вспомним, о чем нам Бога поблагодарить. Друзья, то мы будем благодарности, у нас неисчислимое количество будет. У нас будет их просто список, который не хватит, чтобы вот записать, тетрадок не хватит, чтобы туда записать. Очень много в нашей жизни этих благодарностей. Но самая главная благодарность Богу за Его милость к нам в плане вот прощение грехов, в плане спасения, в плане пролитой на кресте крови Иисуса Христа. Велика милость Его к нам. Склоним наши колени, помолимся Богу нашему. Аминь.